Глава 9. После ухода Мелхиседека. Когда Мелхиседек так внезапно исчез, для Авраама это было большим испытанием. Хотя Мелхиседек неоднократно предупреждал своих последователей, что так же, как когда-то он пришел, он должен будет когда-нибудь уйти, они не могли примириться с потерей своего замечательного вождя. Прекрасная организация, созданная в Салиме, почти прекратила существование, хотя именно на традиции этих дней опирался Моисей, когда он выводил иудейских рабов из Египта. Уход Мелхиседека породил уныние в сердце Авраама, от которого он никогда полностью не избавился. Он покинул Хеврон, когда отказался от честолюбивых намерений построить земное царство, и теперь, потеряв своего соратника в построении царства духовного, он ушел и из Салима, направившись на юг, чтобы жить неподалеку от своих владений в Гераре. Сразу после исчезновения Мелхиседека Авраам стал боязливым и робким. Когда он пришел в Герар, он скрывал, кто он есть на самом деле, и Авимелех взял себе его жену. Вскоре после женитьбы на Саре Авраам однажды ночью случайно услышал, что готовится заговор с целью убить его и завладеть его прекрасной женой. Опасение, что это случится, превратилось в постоянный страх, испытываемый смелым и отважным во всем остальном вождем. Всю свою жизнь он боялся, что кто-то незаметно убьет его, чтобы забрать Сарру. Это объясняет, почему этот храбрый человек в трех различных обстоятельствах вел себя как настоящий трус. Но Авраам ненадолго устранился от исполнения своей миссии быть преемником Мелхиседека. Вскоре он обратил в свою веру филистимлян и народ Авимелеха, заключив с ними договор. Однако и сам заразился множеством их предрассудков, в частности, воспринял их обычай приносить в жертву первенцев. Так Авраам снова стал великим вождем в Палестине. Он был чтим всеми слоями общества, и все цари воздавали ему почести. Он был духовным вождем всех окружающих племен, и его влияние сохранялось какое-то время и после его смерти. Последние годы жизни он еще раз вернулся в Хеврон, место его прежней деятельности, туда, где он трудился вместе с Мелхиседеком. Последнее, что сделал Авраам, послал верных слуг на границу с Месопотамией, в город своего брата Нахора, чтобы взять в жены для своего сына Исаака женщину из своего собственного народа. В течение долгого времени в обычае народа Авраамова было жениться на своих двоюродных сестрах. И Авраам умер, укрепленный в той вере в Бога, которую он получил от Мелхиседека в уже несуществующих школах Салима. Следующему поколению было трудно воспринять историю Мелхиседека. В продолжении 500 лет многие считали весь рассказ мифом. Исаак фактически во всем следовал учению своего отца и лелеял благую весть Салимской колонии, но Иакову было труднее понять значимость этих преданий. Иосиф твердо верил в Мелхиседека, и в основном поэтому братья считали его мечтателем. В Египте Иосифа уважали главным образом в память его прадеда Авраама. Иосифу было предложено стать военачальником египетских армий, но, будучи столь твердым приверженцем традиций Мелхиседека и более поздних учений Авраама и Исаака, он выбрал службу гражданского администратора, полагая, что таким образом он сможет лучше потрудиться для процветания Царствия Небесного. Учение Мелхиседека было целостным и глубоким, но рассказы о тех днях казались более поздним иудейским священникам невозможными и фантастичными, хотя многие имели определенное представление об этих событиях, по крайней мере до того момента, когда документы Ветхого Завета в массе своей были отредактированы в Вавилоне. То, что в сказаниях Ветхого Завета описывается как разговоры между Авраамом и Богом, на самом деле было переговорами между Авраамом и Мелхиседеком. Более поздние писцы рассматривали слово «Мелхиседек» как синоним слова «Бог». Рассказ о множестве встреч Авраама и Сары с ангелом Господним относится к их многочисленным беседам с Мелхиседеком. Иудейские повествования об Исааке, Иакове и Иосифе гораздо более достоверны, чем сказания об Аврааме, хотя они тоже содержат множество отклонений от фактов и изменения, которые сознательно и несознательно были сделаны иудейскими священниками в процессе собирания этих записей во время Вавилонского плена. Хитура не была женой Авраама, она была, как и Агарь, просто наложницей. Все имущество Авраама перешло к Исааку, сыну официальной жены, Сары. Авраам был не таким старым, как указывается в записях, а его жена была много моложе. Их возраст намеренно изменен, чтобы доказать, что последующее рождение Исаака якобы было чудесным. Национальное самосознание евреев было чрезмерно подавлено вавилонским пленением. В своей реакции на национальное унижение они бросились в другую крайность – национального и расового эготизма, в результате чего они исказили и извратили свои традиции, стремясь возвысить себя над всеми расами, как народ, избранный Богом. И поэтому они тщательно отредактировали все свои рассказы о прошлых событиях с целью возвысить Авраама и других национальных вождей над всеми другими личностями, не исключая и самого Мелхиседека. Поэтому иудейские переписчики уничтожили все записи о тех богатых событиями временах, которые они смогли найти, сохранив только рассказ о встрече Авраама с Мелхиседеком после сражения при Сиддиме, что, как они полагали, делает большую честь Аврааму. И таким образом, забыв Мелхиседека, они забыли учение этого сына Спасителя, говорящее о духовной миссии обетованного сына пришествия. Они совершенно забыли сущность его миссии, так что лишь очень немногие их потомки смогли или захотели признать и принять Михаила, когда тот появился во плоти на земле, как то предсказывал Махивента. Один из авторов послания к евреям понимал смысл миссии Мелхиседека, ибо написано: «Этот Мелхиседек, священник Всевышнего, был также царем мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь сыну Бога, пребывает священником навсегда». Этот автор определяет Мелхиседека как прообраз более позднего пришествия Михаила, утверждая, что Иисус был священником вовек по чину Мелхиседека. Хотя это сравнение не вполне удачно, абсолютно верно то, что Христос получил временный титул на Урантии по приказу 12 Мелхиседеков-исполнителей, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей во время его пришествия в мир.